Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун и мой сегодняшний гость Леонид Парфенов. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Историю Леонида по журналистскому штампу можно было бы обрисовать как историю свершившейся, хотел сказать, американской, российско-американской мечты. Все-таки американский элемент в этом был. Молодой, застенчивый, чуть заикающийся юноша приехал покорять столицу, хотел стать лучшим по профессии, в результате к 40 годам стал, несомненно, лучшим по профессии, свидетельство чему многочисленные награды, но потом в результате тектонического сдвига, произошедшего в его профессии, оказался в расщелине между большими ледоколами, а он хотел плавать на байдарке-одиночке. Ну, может быть, не совсем одиночке. Что в этой истории неправильно?
Ой, как это патетично, во-первых. Стилистически мне. Вот у меня стилистические разногласия
с этой историей. Да я знаю, что вы человек
стиля. Кроме того, как-то никогда не заикался, не помню. Всякое могло быть, ну вот, чтобы заикался. Ну, вообще не важно. Да нет, ради бога, как хотите. Хоть горшком назовите, только в печку не ставьте. Мне-то что?
Но это история успеха по американской мечте. Вы с самого начала хотели добиться успеха.
Я не думаю про себя там в категориях там успеха, мечты и так далее. Я делаю то, чего делаю.
Вот зачем приехали в Москву? Учились в Питерском университете,
ну, на факультете журналистики. Ну, мало ли, все это самое. Как-то Жванецкий говорил, потом мы заканчиваем Питер, потом мы поступаем в Москву, и потом мы учимся в Москве уже всегда. Ну, вот и все. Ну, довольно столичная профессия, это правда. Здесь все сюда приезжают. Вот можно подумать, это исключение. А так все остальные здесь все москвичи просто. Да, вот тут, вот, ну, просто... Тут второй президент подряд не москвич, да и предыдущий москвичом не был. А почему-то вот именно я приехавший.
Только не говорите, что не хотели стать лучшим по профессии.
Опять-таки тоже, я не знаю, что такое лучший по профессии, и что она, эта профессия, и кто это определяет, этот лучшесть или не лучшесть. Ну, чего-то стараешься делать там лучше других. Может быть, что-то получается даже в каких-то случаях там и лучше всех. Ну, это же не то, что вот... Делаешь в большей степени ведь для своего удовольствия, в конце концов. Тешь какое-то там свое авторское тщеславие, свое представление о том, чего бы ты хотел сделать, свое представление об интересности в этой профессии.
Если не честолюбие, то каков ваш главный двигатель в жизни?
Я вообще не знаю. Вот и не честолюбие точно. Как-то... Даже не знаю. Вот интересно сделать. А сделать нужно вот так. А для того, чтобы вот так вот сделать, нужно вот постараться. А для того, чтобы постараться, нужно вот туда поехать, а это вот сделать, а это узнать, а сюда вот придумать, а здесь вот недопридумалось, а кого-то надо спросить. И так. Какая-то технология ведет сама за собой, взявшись за гуш, вот потом дальше уже вроде и рад бы сказать, что не дюш, а вот теперь уже надо...
Леонид, но тем не менее, вот смотришь на Андрея Васильева, который тоже был гостем этой программы, и видишь, что человек вкалывает, конечно, но он по жизни как бы жуир, да, после этого расслабляется. Вот о вас такого не скажешь. Все говорят, что работоспособность, которая была у вас, да, собственно, что я говорю за Киру Прошутинскую. Пойдем не совсем по сценарию. Кира Прошутинская, Леониде Парфенове.
Конечно, с ним было безумно интересно, потому что он, кроме того, что он действительно очень одаренный человек, он просто великий труженик был изначально. И вот все, что было сделано, он, в общем, на каком-то этапе был законодателем и стиля, и жанра. Вот это вот все принадлежит только Лене. Только сколько он работал, по-моему, никто никогда не работал. Парфенов-то, вот тот Парфенов, которого знают и ценят, он начался именно с программы «Намедни», которая вот образовалась в авторском телевидении. И когда Лене появился, весь такой изящный, худой чуть, такой сутуловатый, вот с этими замечательными текстами, он никогда не работал по суфлеру, то вот, наверное, вот с этого момента, с выхода на «Медни» появился тот журналист, о котором, по-моему, до сих пор как-то говорят и уже не спорят, потому что он безусловен.
Кира Прошутинская, авторское телевидение.
Я как-то тогда... не был к этому готов. Что-то... Какой-то мы
да
тон
у нас
взяли.
Тут гости
какой-то...
вообще какой-то не готовы
мы... к этому. Какой-то мы странный тон взяли. Вот я еще не
Подождите,
помер.
Леонид
вот.
Геннадьевич, Леонид Геннадьевич, да, это программа «Без дураков».
Нет,
да,
ради
это...
бога, нет, я понимаю. Ну просто сам тон какой-то вот каких-то неподведенных итогов и чего-то такого, он мне, ну, он меня как-то... дискомфортен он мне.
Да, здесь уютно не должно быть. Если бы вы устроились уютно в этом кресле, как А.К. Троицкий когда-то в своей телевизионной программе, у которой тоже, наверное, ценили стиль, да, там, кресла эти и все прочее, да, было бы одно дело. Эхо Москвы — это совершенно другое дело.
Нет,
здесь
нет,
как
нет,
на жареной сковородке
это
сидят.
Нет, я просто, ну, да нет, ну, это как-то слишком сладко. Наоборот, я же не от того, что там жарено. А что тут жареного, когда рассказывается о том, что
перца добавьте,
лучше и нету того света, когда яблоня цветет. Чушь тут такого.
Не, ну, я повелся за слушателями, которые пишут нам, что...
Давайте какую-то проблему.
Главная проблема вот вашей жизни.
Да нет у меня вот какой-то такой глобально главный проблем. Если мы про профессию говорим, то, в принципе, конечно, проблемой, на мой взгляд, является то, что эта профессия сегодня, она не является сама собой. Я имею в виду тележурналистику прежде всего, да, потому что она является вот то, что... Когда-то Грибачев, кажется, говорил, что журналисты — это автоматчики партии. Вот то превращение, которое произошло, я не говорю про всех. Я говорю про то, что составляет мейнстрим и почему сверяет жизнь основная масса населения. Это прежде всего государственные телеканалы. Вот здесь, конечно, понять, где это журналистика, а где это пиар, это невозможно. Это уже является, в общем, так или иначе, государственной пропагандой и государственной службой. Не только в том смысле, что это там от госбюджета зарплата твоя, а в том, что это выполнение определенных задач, не связанных вообще никак с поиском информации, ее там расположением в эфире там, или еще что-то. Это вообще это задачник с готовыми ответами. Не надо ничего решать. Нет никакого...
На кого намекаете, Леонид?
Да
давайте,
не на все, времена...
На фамилии, явки,
да нет,
каналы.
На все, нет, на общую ситуацию. Нет, вот
нет, подождите, сейчас... ну русский Ньюсвик вписывался в эту ситуацию?
Я говорю про то, на что люди реагируют как на основную массу отечественной журналистики. Они, когда говорится о том, вот в новостях сказали, или вот это вот услышали, или вот это вот они видели, или вот это вот они читали, в массе своей население вспоминает при этом не Коммерсанты, не Ведомости. Вот. А прежде всего государственные телеканалы. И когда спецкор государственного телеканала учит Сербию жить и объясняет, как заслуженно получил пулю ее премьер, это не вопрос этого спецкора, это вопрос наших такой, ну, институализации профессии, когда вот вся советская страна за этой девочкой стояла, было стихотворение Михалкова, да, вот вся советская страна за этим мальчиком стояла. Он сейчас служитель правды. И в том числе вот так, что пишется в кавычках, с большой буквы, так как и при советской власти. За ним стоит огромная империя, у которой вот такие, неважно, она есть реально или нет, неважно, есть вот некая идеология, у которой вот такой вот взгляд, и спецкор которой, он, конечно, выше, чем какие-нибудь там оранжевые Украины, розовые Грузии, Польши и Чехии, не разбирающиеся в том, нужны ли им ракеты. А он-то это твердо знает. Я уж не говорю об Эстонии.
Подождите.
Это для меня, мне представляется, это самой большой проблемой нашей и профессиональной, ну, в смысле, для профессионального цеха, и аудиторной, в смысле том, к чему привыкает публика и как относится, и в целом общество страны, потому что эта ситуация, ну, просто недостойная европейского государства.
Леонид, вы сами говорили как-то, что учились у господина Бовина, да, мастерству. Бовин неоднократно говорил в своих интервью, что он последний солдат империи. И что он делал в течение большей части своей жизни? Он защищал ту самую империю,
Я не очень помню, чтобы Бовин вот прямо так защищал империю. Достаточно сказать, что это был первый человек, который в эфире, это как всегда вышло на орбиту, но потом не вышло на Москву, сказал об афганской войне, но наш народ ее не принял. Вот, я хорошо помню тот эфир и то, как потом его год на центральном телевидении тогдашнем не было, а куски эти были опубликованы в газете «Аргументы и факты». Вот, поэтому
всякое было
у Александра Евгеньевича. Александр Евгеньевич в ЦК КПСС работал. И
спичрайтером, да, подрабатывал. Да,
ну,
да, в общем,
это не подрабатывал, за это не платили. Вот, так что подработки это не было. Но то, чем он был ценен людям, и почему его слушали, и в чем было обаяние его ведения международной панорамы, к империи не имело никакого отношения. Это как раз было напрочь лишено любого вот этого бряцанья, громыхания оружием, доспехами, еще чем-то. Это был нормальный, здравый разговор о международной политике с очень хорошей человеческой интонацией. Вот. Я никогда не забуду этого великого захода в международную панораму, когда, вот представьте, проходит шапка, и потом человек говорит, вот так появляется, говорит, здрасте. На этой неделе мир узнал, что есть на свете такие Фолклендские острова. И дальше он, кстати сказать, объяснял, что они должны действительно по закону-то принадлежать англичанам, что было большой ересью в тогдашнем Советском Союзе. Так что... Да даже если бы и защищал Александр Евгеньевич империю, да наверняка защищал когда-то.
А я с другой аналогией, вот, Леонид, ну, а вы можете что... предположить, что этот журналист государственного телеканала на самом деле так думает, и он просто позволил себе высказаться? Да Татьяна думаю, Малкина в свое время думает. Задавала вопрос на заседании ГКЧП, было это в 1991 году, и Таню Малкину считали вроде как героиней, прямо в вопросе сказала то, что она думала по этому поводу.
Я помню этот вопрос. Она спросила, а не считаете ли вы, что вы совершаете государственный переворот, и на что вам кажется похожа созданная вами ситуация, на 17-й год или на 64-й? Ну, я не вижу там ничего уж особо страшно пропагандистского. Вот. Ну, позволила она там некоторую оценочность. Но вот это все-таки далеко отстоит от справедливости пули и всяких прочих вещей. Да нет, мне не кажется, я не думаю, что...
А вы себе не позволяли какие-то высказывания чисто оценочные в ваших программах?
Ну, наверное, позволял, но... Я уж сейчас там не возьмусь сказать, что я там самый безгрешный.
А Евгений Киселев...
Евгений Киселев точно позволял. Вот. Но... Что касается вот этого, мы же понимаем прекрасно, что это некая государственная точка зрения. Может, она не является точкой зрения МИДа и не является точкой зрения даже вот высшей государственной власти. Но эта позиция вот такого имперского похлапывания малых стран по плечу, она озвучивается постоянно в отечественной пропаганде, в кремлевских, около кремлевских выступлениях. Поэтому мне кажется, что спецкор в этом случае озвучивал как бы то, что принято в таких случаях говорить об этих всяких странах, которые являются марионетками США, ну и так далее, и так далее. Это то, о чем говорилось при советской власти об Израиле, как о марионетке США,
например. От частного к общему подходим. А в чем вообще функция журналиста? Если журналист не может озвучить своими словами то, что думает власть, он должен быть в оппозиции власти, как многие считают?
Или что вообще журналист должен быть? У человека есть вот информационное поле.
Но это его такая позиция.
Есть бурлящий Белград. Да, меня не очень интересует его позиция. Меня больше интересует, что в Белграде действительно происходит. Вот. И... как оно там успокоится, и кто эти люди, а есть ли кто-то, кто занимает другую позицию по поводу Косово и так далее, и так далее. Да нет, мне так кажется, что это, наоборот, привычка, так легче делать так называемую журналистику, когда ты знаешь позицию своей власти и ее озвучиваешь, ты являешься прямо, находишься на... работе у власти. И масс-медиа занимаются, собственно, тем, что они озвучивают, в том числе и те вещи, которым власти самой прямо говорить не очень удобно. Но она хотела бы, чтобы таким вот образом там полоскали всяких марионеток США. Вот, поэтому это делается публицистами ленинской школы, аналитиками, вот, и всякими другими еще людьми, которые специально для этого, собственно, и служат, и очень часто, и без конца вот занимаются громыханием этого кровельного железа опять и опять, усыпляя наш легковерный в этом случае падки вообще на эти, к сожалению, вещи народ, о том, что вот мы великие и могучие, а все остальные – это вот чмо собачье.
Если бы вы делали на этой неделе программу «Намедни», ну, в еженедельном режиме, что бы вы взяли в качестве сюжета? В Сербию или вот это, собственно, позиция журналиста по Сербии?
Много бы чего бы взял. Нет, я бы не стал бы делать, мне не кажется, что вот в одном эфире следует обсуждать другие эфиры. Это немножко какая-то такая вещь. Вот практикующий телевизионщик, мне кажется, не должен заниматься телекритикой, да, но это тут какой-то конфликт интересов, да, потому что рассказывая про недостатки других, ты тем самым показываешь, что ты-то много лучше, ты-то ж такого никогда не сделаешь. Вот, я сейчас тоже не хочу, например, называть фамилию, потому что мне-то кажется, это вопрос именно институциональный, это именно вопрос того, что не разведены понятия, что такое власть и что такое информация. Вот, она это все одно. Вот когда говорится о многих «и», Дмитрием Медведевым, там институты, инвестиции, что там еще, инфраструктура, и говорится о том, что избыточное государственное присутствие, я бы очень хотел добавить, что в информации у нас очень избыточное государственное присутствие. Оно все время понятно, которое с плюсом, а какая с минусом, и как мы вообще относимся, и кто тут наш, а кто тут не наш, и кто за белых, а кто за красных.
Леонид Парфенов в программе «Без дураков» на эхе Москвы. Я тут полистал, довольно много пришло вопросов, 85 или 90% навскидку, ну, будем считать 88,5% по поводу того, когда вернетесь в телевизионный эфир. Но я даже не буду озвучивать вопросы слушателей, я просто предоставлю слово Арине Бородиной.
Российское телевидение с уходом Леонида Парфенова, на мой взгляд, потерял очень многое. Хотя справедливости ради надо сказать, что Леонид Геннадьевич по-прежнему, хоть изредка, но все-таки появляется на Первом канале с разными документальными фильмами и надеюсь, что будет появляться и впредь. Но вот того интереса, с которым Парфенов умеет рассказывать о событиях, людях и явлениях, того русского языка, которым были наполнены его программы, очень не хватает. И несмотря на то, что меняется время, меняется стилистика, Парфенову по-прежнему интересно все, что он делает. Он умеет делать это талантливо, талантливо, телевизионно. Это далеко дано не каждому. Я желаю, чтобы он как можно чаще появлялся в российском телеэфире. Мне его очень не хватает.
Я напомню, что это Арина Бородина, да, газета «Коммерсант».
Так мне неловко.
Не нравится. Напитки тоже, наверное, любите. Не
нет,
сладкие,
я понимаю, да? Да.
Не
да,
сладкие. Да, водка там.
Нет, водку терпеть не могу. Вино люблю, только сухое.
Только сухое. Да. Шампанское только брют.
Да. Вообще лучше просто.
Чувствую, как вам неудобно. Вот один из немногих людей, между прочим, которого так есть.
Мне неловко. Я знаю, Арина ко мне очень хорошо относится. Спасибо ей за это. И спасибо Кире Анатольевне, что она хорошо относится, конечно.
Но вопрос, вот, когда,
это
что связано с телевидением? Я понимаю, свой
это
канал сделать, как кто-то
зависит.
Предлагает. Кстати,
не
кто-то
знаю,
из своих
слушателей... Никто ничего не предлагал никогда. Ни один мне канал никакой постоянной работы предлагать не предлагал. Вот. Или это было как-то все чрезвычайно странно и непонятно. Вот. А в принципе...
А почему с Первым каналом не пошло после того, как
с
Сутки
не знаю, это опять-таки не ко мне вопрос. Нет,
то есть
я
вы
делаю,
об этом ничего не знаете?
Я делаю... Достоверно нет. Я делаю какие-то фильмы. Вот мы сегодня как раз с Константином Эрстом говорили по телефону там, по поводу одной затеи очередной. Вот. Ну, вот что возможно, то делаю. А чего невозможно, то не делаю.
Развлекательное вот. Что-то, что тоже планировалось.
Как-то не получилось.
Не получилось,
да. Там травма была. Потом... Потом чего-то нового не возникло. Нет, сейчас больше всего я занят книжкой, вот, про которую я уже в эфире «Эхо» однажды имел возможность говорить.
И мы тогда вот спрашивают, это, когда выйдет.
Да, вот
это
про
книга на медне,
первый
да?
Том, да, первый том будет, очевидно, в начале июня. Вот, это будут 60-е годы. Это такой здоровый. То есть томов будет в общей сложности 4. Вот, и в ЖЖ мы там как-то это все... Какие-то кусочки выкладываем, какой-то вот ролик был, сейчас еще один сделаем. Вот я сегодня был в дизайн-группе «Агей Томиш», чего-то там махер как-то там выкладывали правильно, выбирали какие фотографии в связи с гибелью Че Гевары в 67-м году. Вот, то есть так уже мы к концу 60-х добираемся, сейчас 68-й.
Напомните, в двух словах, это слепок с телевизионной историей.
Это все переписывается заново, потому что для книжки формат совсем другой, и потом все-таки... Когда делался вот этот сериал 40 там с чем-то серийный, разумелось, что вот это все уже ушло, и мы вот просто проинвентаризируем, чтобы понимать, как это было, и как-то оно там типа повлияло. Сейчас, когда вот я за это принялся, и, собственно, поэтому меня уговорили, хотя уговаривали разные люди по разным поводам, но вот сейчас я на это повелся прежде всего для того, чтобы понять, что это за цивилизация, потому что мы все время видим вот этот, как мы тут с Венедиктовым как раз говорили, что это такой ренессанс советской античности, что все время делаются слепки с советской античности, потому что никакой другой классики, никакого другого прошлого, никакой другой исторической традиции мы, оказывается, нащупать не можем. Мы все равно привязаны к этому советскому мировосприятию, советскому стилю, советской какой-то там этической системе ценностей. И вот это... Показать, что это была за цивилизация, вполне обреченная, кстати сказать. В ней всякое было, но в конце концов она, конечно, обреченная была. А что это была за цивилизация, в чем была ее привлекательность, и в чем она была очень законченной, что еще очень в ней притягательно.
Когда выйдет вот эта книга, задача. Последний короткий вопрос в этой части.
Да, вот первый том, мы надеемся, в начале июня, ну а дальше как получится.
Леонид Парфенов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся через пару минут.
«Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость Леонид Парфенов. И чтобы жизнь медом не казалась, а то слишком много, сейчас к острым вопросам перейдем от слушателей вопросы. Ну, может быть, сначала не самый острый, студентка МГУ Москва Даша. Леонид Геннадьевич, хочу за вас замуж. Что ответите, девушке? С такой неопределенной интонацией. Женат, всем доволен, двое детей радует.
Всем доволен, двое детей радуют.
Да, дальше распространяться не хочется. Ну, хорошо, тогда, значит, Юрий, он не как Даша, он спрашивает о очередной штрейкбрехер с НТВ. Не боитесь этих слов?
Нет, ничего не боюсь вообще.
Называли раньше.
А уж тем более этого.
Давайте вспомним историю. Понимаешь, может, не самая приятная.
Да нет, я не вижу в этом ничего неприятного. Мне просто она для меня давно изжита. Вот, понимаете?
Давайте, чтобы и остальные тоже ее изжили вместе с вами.
Да нет, это же от этого не зависит. Я не знаю, уже после того, когда все понаписано, когда уже, по-моему, в «Ведомостях» Киселев столько раз написал о своих там тактических ошибках и о том, что напрасно не нашел тогда компромисса и чего-то даже там специально про меня. А Шендерович потом опубликовал еще тоже какие-то письма в адрес Киселева, которые еще позлее и похлеще будут, чем все то, что говорилось тогда. Мне не кажется, что это... Да и дело-то оказалось потом, в конце концов, не в том и не в другом, так что, не знаю.
Ну да, история показала. Это вообще для меня... Тем не менее, не хотели бы пережить заново этот отрезок и что-то изменить в нем?
Я не хочу ничего переживать заново и не хочу ничего изменять в пережитом. В конце концов, с 2001 года по 2004 я выпускал программу «Намедни», вот, за которую мне не стыдно. Я считаю, что у меня был шанс еще 3 сезона проработать, которым я сполна воспользовался. На мой взгляд, это была очень неплохая программа в жанре телевизионного журнала еженедельного, и со своим стилем, и со своим настроением, и что-то там удалось по профессии сделать, как мне кажется, достаточно нового для эфира того времени. Да и по рейтингам все там было прекрасно и чудесно. Вот, закрылась она с рейтингом типа там 10 и долей типа 25-26 по Москве. Ну, значит, там что-нибудь 8,5 по России и что-нибудь там с долей там 20. Вот, так что все там было нормально. Да, закончил, кстати, «Российскую империю». Все-таки тоже сколько, 18 двойных серий, тоже немало. Вот.
Психологически тяжело было на взлете быть сброшенным с этого корабля?
У меня не было никакого ощущения взлета. А то, что это, ну, все конечно, это у меня было понимание всегда. Но это же было видно, что ситуация меняется информационная, что вот как это мы все смеялись, что Протаренко вокруг серой шейки становится все меньше и меньше. Так что нет, я ничего, я ни о чем, в общем, не жалею. И понимаю, что все, ну, так или иначе, не этот повод, так другой и так далее. Нет, я вообще об этом не копаюсь. Вот если так вот не спрашивают, так я вообще никогда и не вспоминаю, честное слово.
Вопрос, пришедший по СМС от Петра из Москвы уже по ходу программы. Есть ли для вас нерукопожатные коллеги из известных? Если есть, то не спрашивает кто. Что служит критерием?
Знаете, я как-то так вот специально я не думаю про то, что вот это я перевожу в статус вот чего-то. Знаете,
нет,
вот
ну если человек на годовой презентации, к которому просто не подойдете, предпочтите пройти в соседний зал.
Да я просто не хожу на такие презентации.
Ага, то есть четкое разделение происходит еще до этого, не ставить себя в такую ситуацию. Да. Если в очереди, я не знаю, за хлебом давно... в булочной окажетесь рядом.
Нет, я думаю, что эти люди не ходят в булочную за хлебом, да и я в нее, честно признаться, не хожу. Вот, поэтому, да нет, я не думаю. Есть, конечно, люди, работа которых мне совсем не нравится категорически. Я считаю, что они сознательно ее делают так. Вот. И, ну, бог им судья. Вот. То есть я не думаю, что они мальчики такие несчастные, которые заблуждаются там в чем-то. Ну, так бывает. Но потом при советской власти этой мерзоты было столько, что, ну, как-то к этому уже можно привыкнуть. У нас каждое время есть люди, которые вот впереди паровоза, и святее папы, и, ну, в общем, ну, чего говорить.
А те, кто не впереди паровоза, я в друзьях. Откуда друзья? Телевизионные
да
коллеги?
Больше, да, больше так или иначе по профессии, конечно, оказывается. Потому что, ну, когда ремесло гуманитарное, оно так сильно, к сожалению, наверное, влияет на твой образ жизни, среду обитания, да, круг общения и прочее, прочее, что получается, что те или иные человеческие отношения частные, они являются продолжением тех или иных там служебных, профессиональных, ремесленных и не знаю, там еще каких.
Писание на бумаге не затянуло? Русский Ньюсвик, русский пионер, недавно стартовавший, книга, наконец...
Нет,
он тут требует... Кира говорил, что вы работали даже без подсказки, всегда без суфлера.
Ну, а чего, это же свой текст, его же несложно выучить. Нет, в намедне я вел с суфлером, вот последний намедне. Ну, там все-таки много и много информации, но это все равно был свой текст. А ну, «Империя» и там все эти фильмы, они, разумеется, без суфлера, потому что тогда...
Говорить и показывать образом и писать на бумаге разное?
Разное, хотя... Все равно синтаксис остается. Все равно я привык писать так, чтобы мне это было удобно произносить про себя. Вот знаете, что называется, не подавляя артикуляции. То есть, когда
телевизионно-радийная школа, начитываешь
да. Вслух. Вот. И мне несколько людей сказали, и я был как-то этому рад, что они что-то читали из текстов и слышали мой голос. Там есть проблема, что нужно настроиться на эту волну, да, потому что синтаксис как бы немножко такой под себя, ну, порядок слов просто в фразе, такое построение речи, что оно на себя направленное. Но раз люди настраиваются на эту волну, и дальше они идут и как-то, может быть, даже еще и действительно слышат голос, ну, хорошо, значит, есть стиль, который узнаваем, значит, есть вот тот строй речи, тон речи, который, в конце концов, это помогает восприятию, так что ну, ничего страшного.
Почему расстались с русским Ньюсвиком? Неплохое место вроде.
Ну, я 3 года проработал, какой-то новый этап наступил. Вот, хотелось заняться авторскими вещами, проектами, в которых вот я делаю все от начала до конца.
Работа
вот
главного редактора книжка. Не авторская работа или не позволяла авторствовать?
Гораздо в меньшей степени, да. Ну, тогда ты будешь вовсю влезать и всем мешать, и ужас, это что начнется. Вот, я старался, даже там колонок я совсем мало писал, изредка совсем писал комментарии, потому что как-то это выпирало. Ну, типа, вот здесь у нас все объективистки, а тут вот мы сейчас вот так вот позицию какую-то заявляем. Мне это казалось странноватым. Я в основном интервью делал в Ньюсвике. Ну, вот сам. Так, сам, поскольку еще и как-то более-менее насобачился вот это печатное интервью сделать все-таки беседой. Это же почти никогда не бывает нормально беседа, да? Ты выступаешь спичрайтером своего собеседника. Вот. Ну, а вот так вот, как книжка, да, когда вот двое в комнате, ты и лист. Да, это совсем другое. Это другая совсем мера ответственности и мера вот этой рукодельности, когда ты вот сам вот делаешь, да еще вот заедешь в дизайн-бюро, хорошие там ребята, веселые, с которыми нормально работается, и что-то там выбираешь по фотографиям, по заголовкам, по поверсткам разворота. Вот ты тогда чувствуешь, что это же, собственно, и доставляет наибольшее удовольствие в процессе работы, дает вот именно это вот ощущение ремесла такое вот тактильное буквально.
А западные партнеры не давили? Раздражала работа с западными партнерами?
Нет, а с американцами просто были очень дружеские отношения и с корреспондентом Newsweek International в Москве и с куратором международных проектов Newsweek в Нью-Йорке. Нет, это чудесные люди. Я очень благодарен за этот этап и ребятам, с которыми работал в редакции, конечно. Вот. И, в принципе, этому формату. Потому что, ну, это очень многому учит и остается очень таким серьезным куском, который как-то вот вошел в тебя, и он...
А что лучше, телевидение или пресса?
Это разное же. Это разное. Почему-то все про это спрашивают. Ну, это же такое разное. Ну, хорошо, ну, вот люди все равно что-то спрашивают. А вот первое лучше есть или второе? Ну, как-то... и то хорошо.
А я по-другому спрошу, почему мне на ум не приходит ни одна история, когда успешный телевизионный человек сделал бы успешный во всех, топовый, да, вот топовый человек сделал бы топовый печатный проект.
Наверное, специфика жанра все-таки слишком велика.
Вы чувствовали себя как бы немножко не своим в этом бизнесе?
Нет, я не очень чувствовал, хотя замечал, что часто это чувствуют другие. Угу. Нет, мне казалось, что я что-то там нашел, хотя в большей степени, конечно, я занимался вещами, связанными с визуальным решением, с каким-то таким эмоциональным посылом, который должен от журнала идти и так далее, чем обычно главные редакторы, конечно, не занимаются. И тут, конечно, сказывалась привычка человека, который вот думает про левый ряд. А что тем временем показывают по картинке, а как при этом там дается. Вот. Но мне кажется, что там, не знаю, вот с Мишей Фишманом, зав. Отделом «Страна», ну, то есть это внутренняя политика, да, ну, мы, по-моему, и содержательно все обсуждали. Мне кажется, ну, я не знаю, от него, конечно, надо спросить. Ну, так мне навскидку в голову пришло. Мне кажется, что у нас был вот такой разговор, какой обычно бывает у зав. Отделом, у главного редактора, и о содержательных вещах тоже.
Леонид, вы еще учитесь как человек или уже используете тот багаж, который приобрели за эти феерические годы?
Вы знаете, есть всякое. Работу? Учишься, в общем, ведь не у себя. Просто получаешь новые впечатления, вдруг какой-то фильм, или вдруг что-то увидел, или какой-то там репортаж на западном там телевидении, или какие-то там манеры ведения, или просто куда-то поехал, что-то принципиально другое узнал. Какой-то человек, коллега, который, вот он так вот, да, я так, не то, что я там не могу, но это не мое, но это меня чему-то учит, это мне как-то раздвигает границы мира. Вот, так что, но тогда, когда работаешь, конечно, мобилизуешь все, чего у тебя было до сих пор, да, ну, как это считается, да, вот это пишешь 15 минут и всю предыдущую жизнь, ну, да. Ну, так всегда, ну, а что иначе, чем еще, кроме как вываливанием как-то себя на стол.
А куда складываете? Где тот ящик, в который складываете заголовки, афоризмы, которые наверняка рождаются?
Чего-то чего помнится.
Или нет, или поскольку не делаете эту программу, то все уже в еженедельном режиме это не приходит в голову?
Нет, чего приходит?
Как бы вы сказали об этом? Формулировочка.
Во. Нет, я не такой маньяк. Нет. Вот, если мне сейчас поставить задачу, чего мы, кстати, делали перед запуском на медне, вот такие бумажные пилоты, если мне сейчас поставить задачу, вот сиди и смотри, чего бы ты на этой неделе сделал, я бы, конечно, начал, но это так с ума сойдешь. Одно время у меня бывало, вообще тогда, когда работаешь, конечно, этот зуд невероятный. И все время ты думаешь, а вот если это задача, то мы как? А если это, то мы что? А вот это вот не наше, а это для нас недостаточно, а это для нас чересчур. Это без конца, это очень такая самоистребительная штука, никак не можешь выключиться. Да.
Без банального вопроса не обойдусь, вы работаете много, но тем не менее, как вы расслабляетесь или не напрягаетесь вообще, как по анекдоту?
Да,
когда работа отнимает все свободное время, хотя бы в телевизионное.
У меня нет никакого хобби. Я бы вот погулять, там, поесть что-нибудь вкусненькое.
Ну, погулять с детьми, с женой, с собакой, с друзьями.
Ну, как получится.
Пиво попить, нет, зайти пиво на бильярде
пью.
Поиграть.
Ну, не умею.
Шары нет, покатать.
Не умею
на
ни
лыжи
шары,
встать.
Ни лыжи. Нет у меня
скутер
никакого
есть
хобби.
Хотя бы, нет, велосипед?
Нет. Велосипед могу ездить, но, в общем, быстро как-то выдыхаюсь. Вот.
За рулем самостоятельно?
Не вожу. В общем, ничего
и
у меня нет.
И самолет даже, и корабль, и яхта.
Ничего.
Да что ж вы зря прожили свою жизнь, Леонид Геннадьевич.
Видите, как здорово. Наконец-то,
будем
наконец-то выяснили, что зря прожита жизнь. Вот. Ну, я надеюсь, еще не совсем прожита. Раз. А во-вторых, ну, вот погулять, выспаться, что-нибудь съесть. Винца попить лучше.
А чего съесть лучше?
Ой, хорошего, что-нибудь интересное. Вот последнее, что я замечательно ел.
Или доверяете шеф-поварам?
Я последний раз, что замечательно ел, это приготовленное было с Таликом. Вот который казан, мангал и другие мужские удовольствия. Это был гениальный люля. Это была гениальная долма в перепелках внутри. Вот, это было фантастически.
Ну, специально за гастрономией, за гастрономией.
Да,
пойдете,
да, да, да.
Пойдете куда-нибудь,
да? Куда угодно, да, и так и езжу.
То есть все трехзвездочные по Мишлену рестораны?
Нет, трехзвездочность не столько. Вот больше я люблю вот такую хорошую, вот качественную, можно даже сказать, высокого уровня тартарию. Вот я за такой, за... за смачность, а не за вот эту вот едва уловимую эфирность. Извините, что говорю об этом в эфире.
Леонид Парфенов в программе «Без дураков» на эхе. Ладно, будем добивать дальше. Нашли мы одного вашего противника, не все вам тут. Есть один человек, который, кстати, был первым гостем программы «Без дураков». Это было уже чуть больше 2 лет назад, и который никак не может вам простить, что перекрасили ее в блондинку. Елена Ханга.
Леня очень остроумный, обаятельный и доброжелательный человек. С ним одно удовольствие сидеть в компании. Как он поет, как он рассказывает анекдоты. Леня человек, у которого горят глаза. С ним делиться идеями одно удовольствие. Ты ему даешь одно, он тебе в ответ тут же 5 идей. Еще очень важная вещь. Знаете, есть много талантливых профессионалов, но у них не всегда есть ученики. А у Лени очень много учеников. И мне кажется, что со временем в телевизионных вузах будут изучать даже такую эстетику телевизионную парфеновщину.
Парфеновщина, уже и слово нашлось. Лена Ханга это была.
Это не первый раз, это не она первая, это было уже, да, многократно.
Да, ученики-то будут. Кстати, кто-то по-серьезному спрашивал, не собираетесь ли курс вести в, скажем, на журфаке телевизионном.
Я не умею преподавать, я не знаю, я методикой не владею. Вот возьмите, дети, ручку, напишем палочку с крючочками, ничего не умею.
Может, новая система преподавания, ведь все бывает когда-то вновь, вы же со своей командой-то работали, наверное, объясняли задачи,
понимали. Нет, это другое дело, когда есть задача непосредственно, вот производственная, да, про нее можно говорить, и можно потом смотреть, как с ней справился человек или не справился, и исправлять, или там добавлять, или заставлять переделывать, это понятно. А вот как учить, я не понимаю. Вот как работая, чтобы человек учился, возвратный все-таки глагол, это еще куда ни шло. А вот это нет.
Не то знаю. Есть, дорогие студенты, не то...
Нет, спрашивать, если меня про что-то, так я могу ответить, да, и могу какой-то там эфир разобрать, и какой-то там свой эфир или чужой эфир, какой-то фильм там взять или еще чего-то, как вот это сделано, а почему, а как рождается эффект, а что еще вот можно было бы сделать, чтобы вот это добиться того или иного результата. Это пожалуйста.
То есть теорию изучайте по книге на Медне, которая скоро выйдет, а на производственную практику добро пожаловать к Леониду Геннадьевичу Парфенову.
Да никуда это не провожу этих самых практик. Тут мне сейчас скажете, тут мне понабегут, зачем мне это надо. Нет. Леонид... Нет у меня практикантов.
Леонид Парфенов, за кого пойдете голосовать?
Не пойду голосовать.
Почему?
А зачем?
Куда деваете толпы поклонниц?
Да нету никаких толп.
Да ладно, ладно.
Чего вы это взяли?
Останкино, что ли, не поджидали вас после эфиров и не приставал никто?
Никто
и на концертах, где вы иногда выступаете, там ведущим.
Никто не этот самый, не, никогда не... Поймите... Звезд в стране 3,5 штуки. Для того, чтобы им себя таковыми чувствовать...
Трех мы знаем, кто
да
половина.
И трех-то нет. Вот я вообще не знаю. Понимаете, да я Алла Борисовна, если она пойдет, вот не гордо неся голову, вот по Новому Арбату, да никто и внимания не обратит. Понимаете, для того, чтобы создавать ощущение звездности, для этого нужно, чтобы впереди тебя пятилось 10 человек с флешами, вспышками, с накамерным светом, еще чего-то. Операторы бы сбивали бы друг другу, гроняли бы лесенки и микрофоны. Вот тогда это создает это впечатление. Но ничего такого. Вот это вот выйти на улицу не могу. Ну, оставьте это Дэвиду Бекхэму, а? Ну, не надо это рассказывать про Россию. Здесь кто угодно может выйти на улицу. Нет никакого института национальных суперзвезд.
Но мы еще не доразвились, что ли? И этот путь
да
в ту сторону?
Да я не знаю. Да все это как-то... Это все это рассказывают. Ах, как я устал от... Да никто... Кто от чего устал-то? Боже мой, да кому кто-то нужен? Понимаете, это все создается некой взбиваемой пеной таблоидных изданий и телепрограмм, которые... Кажется, что они поддерживают интерес, но он интерес абсолютно пустой.
Нет, это частотность... Таблоиды реально существуют, да, там реально большие деньги
все,
за это бизнес.
Но
то есть допустить, что наш рынок вырастет в десяток раз, и все?
Это не переходит в действительно общенациональное обожание. Почитать, взять, увидеть, чья жена кого сбила на каком паршаке, это одно. Идти и где-то там стоять под окнами... И где-то перехватывать, и дальше огромными толпами преследовать. Нету этого, нету. Если вот не демонстрировать себя граду и миру, никто, в общем, по большому счету, не нужен. Хотите немножко сутулившись, и все. Вот и все проблемы.
Чего боитесь в жизни?
Да не знаю.
От телохранителя отказались в свое время, потому что в издательстве вам предложили в какой-то момент, как кто-то из там ребят это
ставили. И на ящике что-то предлагалось когда-то. Да нет, как-то вот бояться. А чего бояться-то? Не знаю.
Жизнь
в принципе является некоторым рискованным предприятием, конечно. Но так, чтобы вот сказать, что боишься что-то конкретного, нет, не могу.
Сегодня, если верить интернет-таблоидам, он наткнулся на сообщение о том, что Паше Воле очень сильно лицо побили. Просто не понравился он ребятам, с которыми там рядом сидел.
От этого не застрахован никто и никогда. Это вообще совершенно не связано с тем, человек берегся, не берегся. Боялся он до этого или не боялся. Вот, внюх получить, что называется, да это запросто. Вот, как это было у Алексея Иванова, вот, про то, что всякий выходящий из дома, вот, он рискует услышать от стайки там у соседнего подъезда, мужик стоять сюда пошел, и нужно тогда нащупать рукой валяющуюся пивную бутылку, благо они всегда валяются под рукой, а бить в розочку и идти на этот зов жизни, нельзя от него уклониться.
В жизни доводилось так
не уклоняться? Нет, но это же тоже метафора. Это же тоже понятно, что не буквально вот так уж в розочку и не буквально так вот уж у каждого подъезда ходить надо. Но в том смысле, что от этого не убережешься, от окрика, опять-таки, не поймите, буквально, мужик стоять сюда пошел, не застрахован никто нигде ни в чем.
А если серьезно, Полхлебников, Аня Политковская, в общем, ряд такой был, уж Полхлебников вообще в одном издательстве, можно сказать, работали.
Понимаете, если так про это думать, то, так вообще ничего нельзя делать. Да, тогда нужно сидеть там тихо в советском НИИ и где-то там у батареи там вязать 6-изнаночных 4-лицевых. Вот, зачем же мы так-то будем?
И детей дополнительно... Нет, плохой вопрос, не буду задавать его. Как держите физическую форму?
Никак не держу.
Поджарость как удается, просто по жизни?
Да, верно, по жизни просто. Нет, так надо немножко выспаться, погулять, побриться. Вот надо бы побриться, на самом деле. Вот тогда так посвежее.
В общем, изможденности, следов изможденности на лице нет. Сейчас проще живется, легче в этом смысле, удается высыпаться, чем когда.
Я много работаю все равно. Работы сейчас у меня много, и, в общем, я... Где-то часов 10-то, вот в нормальный такой день, когда я никуда не дергаюсь, ни зачем не езжу, я 10 часов за столом провожу, как чинаш просто. Иначе я просто бы не успевал.
Взгляд на Запад. Вы всегда, по-моему, достаточно явный приверженец того, что российский путь — это только путь западный, в Европу, Россия — часть Европы, хотя, как мне кажется, действительность часто нас толкает назад и показывает, что это не совсем так.
Есть же известное определение Тургенева, что хотя... российская утка отличается от прочих европейских уток, но все-таки она утка, а не рыба, и дышит легкими, а не жабрами. Да, это немножко другая порода. И все страны, знаете, Голландия на Италию очень не похожа, Греция на Англию совсем, Португалия на Финляндию там, и так далее. Вот, все не похожи. А с чего вот мы решили, что мы одни в Европе своеобразные? Другие очень своеобразные тоже есть. Вот, но ничего другого нету. А что может быть другого? А куда? К Индии и Китаю нас там не ждут точно. Конечно, ждут и сотрут там в порошок. Вот. А вот где-то там вот проканать между поляками и немцами, да, это...
То есть это вопрос целесообразности?
Нет, не целесообразности, это вопрос ментальности. Да нет, на самом деле свободно выбран дать, если вот русскому человеку выбирать, куда ему грести, он гребет туда. Он в это одевается, он это ест, он в это ездит. Он по этому хочет жить. Он, если обезьянничает, то обезьянничает оттуда, а не из, Филиппин, например. Вот. Так что... Что?
Никак не дотолкаю, все толкаю в сторону эмиграции, хотя бы как Горький там где-нибудь на Капри или еще
что-нибудь. Какая же это сейчас эмиграция? Сейчас-то, когда уезжаю и возвращаться, это же какая эмиграция? Можно где-то пожить, если есть на то возможности материальные.
Да, там получить вид на жительство и стать гражданином, и уже снова на выборы ходить только в другой стране.
А это я не знаю, как там это дают. Это вообще, по-моему, никак не связано со сроками пребывания. Я вообще не интересовался никогда. тогда, как получают люди вид на жительство. Но, по-моему, это совершенно там... не связано со сроками пребывания. Это связано скорее там, с покупкой недвижимости еще там чем-то.
Нет, вот, но там это... недвижимости не завалялось нигде там.
Нет, вы сейчас говорите про то, что поехать пожить. Поехать пожить сейчас никому ничего.
Это, остаться это не вообще. Ответ... Все в эту сторону двигают. Так медленно, а медленно двигают. А что мне там делать?
Мне это неинтересно.
А что, там неплохая тоже телевизионная жизнь.
Да нет, там неплохая телевизионная жизнь.
Там снимают программы после сюжета, который там прошел.
Они других...
На Дальний Восток и на Москву не вышел.
Они на других языках вещают, да и поздно как-то это уже. Да и вообще странно.
Чего телевидение язык универсальный, нет? Серьезно, не хотел никогда заняться каким-то проектом?
Ну, с каким-то западным участием, ну, да. Наверное, это интересно, как школа,
но
как
опыт работы. Или для Запада там.
Да, без разницы, можно было бы чего-то бы как-то так поделать. Но нет, никогда вот такой хорошей, настоящей кооперации не было. Хотя вот, как это, принято было говорить на тогдашнем НТВ, в золотые йордановские времена, вот, Борис Алексеевич хотел, но не успел как-то там повенчаться с себестниками, с тем, чтобы вот что-то там совместно делать, как-то какой-то обмен, какая-то копродукция. Вот, но это не случилось. И вообще, за исключением 2-3 фильмов, вот такого реального эфирного сотрудничества в истории российского телевидения на постоянной основе с западными мировыми вещателями еще не было.
Последний вопрос. Меньше минут у нас остается. В каком качестве хотели бы видеть себя через год? Каким?
Ой, вы знаете, как где? Это принято у политиков выражаться? Зависит от окна возможностей. Вот.
Я, ваши общем, возможности, могу наверное, от копать, вас могу зависят. Закапывать. Не от выборов же от этих зависит возможности.
Ну, и от них, кстати, зависит в значительной мере тоже. Вот. Ну, как от меня? От меня зависит, понимаете, если говорить о телевидении, это штука очень технологичная, да, и этим нельзя заниматься вот просто в уголке, так вот чего-то на коленках сделать. Это завод, да, это работаешь в этом концерне или работаешь в этом концерне.
Так все-таки
нет, мой ответ один. Мой ответ один. Если будет возможность, почему нет? Не будет возможности, ну, значит, будет что-то другое. Вот и все.
Леонид Парфенов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Леонид, за
спасибо.
То, что пришли и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Счастливо, всего доброго.
Счастливо.